Справимся вместе.
Добрый день еще раз, дорогие слушатели и зрители. Мы продолжаем нашу программу «Справимся вместе». Я ваш адвокат Павел Астахов. Значит, у нас есть звонок уже, я вижу, но сейчас буквально 30 секунд. Очень много вопросов приходит по налоговым вычетам. Вот интересно, что эта тема такая актуальная. Поэтому я сделаю так. Я сейчас не буду на все на них отвечать, я их записал. И по ипотеке, там, и по списанию долгов, и так далее. Мы в следующей программе прямо этот блоком сделаем, ответим на все ваши вопросы. А завершая разговор о двойных пенсиях, значит, еще раз хочу подчеркнуть. Нужно было, если вы получаете двойную пенсию, то вы должны уведомить пенсионный фонд о месте фактического проживания, чтобы пенсию платила одна страна, а не две. Поэтому аккуратнее с этим, пожалуйста. Значит, напоминаю, телефон нашего эфира 84-95-95-95-912. И в Телеграм задавайте вопросы. Все, что вы задаете в Телеграм, вопросы, я все их копирую себе, вот откладываю, на все на них отвечу, обещаю. Слушаю вас. Звонок. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Виктор. Значит, смотрите, мне брат выписал доверенность на один из своих вкладов. Вот, он приболел, через месяц он умер, я, значит, он говорит, потом получишь вклад, ну, понятно, когда потом он умер, я пошел, получил вклад. Его сын сейчас говорит, что, мол, я получил незаконно, как незаконно, у меня была доверенность, я пошел, получил, мне этот вклад отдали. Остальные вклады там будет уже сын.
Вот. То есть, что получается, как вас зовут, простите, Николай?
Виктор.
А, Виктор, извините, Виктор. А что за банк? В каком банке вы получали?
Альфа-банк.
Альфа-банк. Очень интересно. Да. То есть получается, что вы после смерти вашего брата, пользуясь доверенностью, которую он при жизни оформил вам в банке,
да,
пришли
да,
и забрали его вклад. Ну, Виктор, я хочу вам сказать следующее. С момента смерти человека все обязательства его прекращаются как живого лица. И возникает несколько другая ситуация, потому что открывается наследство. Несмотря на то, что еще нотариального дела наследствия нет, тем не менее, сам факт смерти – это точка отсчета, новая правовая ситуация, когда вы не можете воспользоваться доверенностями, потому что они автоматически аннулируются со смертью человека. Доверенность действует, пока лицо живо. Поэтому то, что вы сняли этот вклад, это не совсем, скажем так, правомерное законное действие. То, что банк вам выдал, вот тут они, конечно, извините, опростоволосились, потому что они должны были, они вообще такие вещи сразу отслеживают. Когда умирает человек, кредитные карточки перестают действовать, ну, любые карточки банковские. Вот, поэтому здесь, извините, конечно, Виктор, но сын его прав. Вы в данном случае наследник другой очереди, в отличие от сына. Сын прямой наследник первой очереди, поэтому... Ну, придется этот вопрос решать полюбовно. Лучше встретитесь с ним, сядьте за стол переговоров, объясните ситуацию. Понятно, что он рассчитывает на эти деньги, но вы можете, если у вас были какие-то договоренности с братом при жизни, например, он хотел, чтобы эти деньги достались вам, или это были деньги, которые вы когда-то ему давали. Разные могут быть ситуации. Я не знаю ваших отношений внутри семьи. Но попытайтесь договориться с сыном, потому что если он пойдет с вами судиться, он взыщет эти деньги. Однозначно. Он как наследник этих денег, которые вы забрали после уже смерти его отца и вашего брата, не имели права этой доверенностью воспользоваться. Доверенность уже не действовала. Так, у нас еще звонок есть, да? Давайте звонок еще. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, город Санкт-Петербург.
Слушаю, Сергей, здравствуйте.
Я девушке предложение сделал, летом хотел расписаться. И там мой приятель как-то в разговоре спросил, а там брачный договор будете, планируете подписывать, не планируете? И я как-то вот в лужу сел, даже мысли такой не было. Вроде как неудобно, а вроде это и в интернете много чего пишут. Стоит ли вот с вашей точки зрения с этим заморачиваться? Нужно ли нам это?
Да, спасибо, Сергей, за вопрос. Во-первых, поздравляю вас, что собрались жениться, потому что у нас как-то у молодежи сейчас не очень так популярно оформлять отношения. Больше все стараются как-то так называемыми фактическими или, как говорят в народе, гражданскими семьями жить. Вот, поэтому, конечно, надо жениться. Это регистрация государственных ваших отношений, это подтверждение серьезности ваших намерений. А что касается брачного договора? Ну, ваш вопрос, знаете, напомнил мне ситуацию, в которую я попал, это было в конце 90-х годов, наверное, 96-97 год. только-только начал действовать новый семейный кодекс, в котором впервые появилось понятие такого договора между супругами. И пишет мне девушка, Мария, как сейчас помню, она пишет: «Павел Алексеевич, вот вы часто говорите про брачный договор, и что вот это популярно, мы из фильмов знаем, что это популярно на Западе. Скажите, может быть, можно с кем-нибудь на время заключить?» Мне понравился этот вопрос. С кем-нибудь на время заключить. Тут типа попробовать. Все так много говорят про брачный договор. Может быть, и мне попробовать. Вот. Алексей, простите. Сергей, Санкт-Петербург, да. Сергей, значит, смотрите, вопрос следующий. Во-первых, вы, прежде чем заключать брачный договор, ответьте вашему другу, поговорите со своей невестой. Некоторые молодые люди, даже продвинутые, образованные, они все равно воспринимают, могут воспринять это очень негативно. Потому что такое предложение между любящими людьми, которые собираются узаконить свои отношения, вдруг перед тем, как сказать «да», говорите: «а договорчик подпишем». Понимаете, какое это может иметь последствия. Но, с другой стороны, я встречаю людей, которые совершенно осознанно говорят: «Да, мы цивилизованные люди, конечно, любовь любовью, но сколько таких ситуаций, когда мы видим, судятся люди, ругаются, это все потом на диванах, на различных ток-шоу обсуждается, кто кому должен, какая там была третья жена или четвертая жена, больше имела прав», и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в избежание таких ситуаций, наверное, договор в данном случае решает проблему. Потому что, ну, брачный договор — это, во-первых, соглашение между супругами о том, какое имущество будет исключено из совместно нажитого и будет являться личной собственностью того или иного супруга. То есть надо понимать, что брачные отношения, брачный договор, он регулирует в основном материальные отношения, то есть имущественные отношения супругов. Да, сейчас допускаются такие положения, потому что есть понятие свободы договора в гражданском праве, когда описывается еще и содержание супругов во время брака, после расторжения брачных отношений. Суды принимают, рассматривают. Раньше эти моменты вообще не учитывались судами, потому что они считали, что только материальные, только имущественные вопросы решает брачный договор. Значит, когда его заключить? Брачный договор можно заключить как в момент регистрации брака. То есть вы можете его подписать, и он станет действительным в момент регистрации брака. Так и в любой момент вашего совместного проживания в зарегистрированных брачных отношениях. То есть это государственная регистрация брака должна состояться. Поэтому смотрите, если вы решите заключать такой договор, заключайте, подготовьте. И в данном случае, вот пока ваш брак существует, этот договор будет действовать, но важность его, конечно, будет достаточно высокой в момент, когда эти отношения закончатся. Вот тогда вернетесь к договору и посмотрите, кто кому чего должен, чье имущество за кем остается после расторжения брака, кто кого должен содержать. Поэтому, если, например, планируется покупка квартиры, знаете, какие ситуации бывают? Когда родители, например, девочку растят, родители обеспеченные, так, ну, серьезно за свою жизнь заработали много всего. Приходит мальчик, в которого она влюбилась. И вот родители говорят: ну, посмотри, зачем он тебе нужен? Она говорит: любовь, все, любовь. И вот родители говорят: а давай с ним подпишем соглашение, чтобы он потом, когда с тобой расстанется, не увел наше имущество, квартиру, машины, которые мы здесь все зарабатывали. Ну, бывают такие ситуации. Бывает наоборот, когда девочку приводят. Поэтому закон позволяет заключить такой договор. Нужен он вам или не нужен, это решать вам, с вашим близким человеком, с которым вы вступаете в отношения брачно-семейные. Ну и скажу честно, конечно, в случае, когда происходят эти конфликты, а мы занимаемся ими уже 30 лет, вот всю профессиональную свою деятельность, постоянно мы разбираем эти конфликты, и когда есть договор, тогда, конечно, легче. Но даже брачный договор, у нас такие случаи были, оспаривается в суде. Оспаривается в суде. И у нас был случай, когда договор признали незаключенным. Вот, незаключенным. Потому что не были соблюдены определенные правила. Поэтому договор договором, но человеческие отношения все равно выше. Есть звонок, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте, Александр Юрьевич Саратов. Скажите, пожалуйста, как бороться с захватами домов по липовым протоколам, которые потом оспорены в судебном порядке, если коммунальщику крышуют первые лица МВД города и области? Спасибо.
Ох, ничего себе, какой вопрос задали. Да, когда крышуют первые лица города и области, очень сложно бороться. Но на первых лиц города и области есть первые лица республиканского федерального значения. Поэтому, конечно, помните, да, наш главный принцип и слоган, который мы неоднократно повторяем: «Право любит недремлющих». Если есть такие незаконные, неправомерные действия со стороны конкретных должностных лиц, вы говорите про коммунальщиков, они все относятся к какой-то организации. Вот, это, скорее всего, муниципальная организация, либо организация, которую вы создали в виде ТСЖ. И те, и другие могут быть их действия обжалованы. Обжалованы в суде, вы в своем вопросе сказали, что потом отменяется судами. Но их, как вы сказали, поддерживают, как выразились, крышуют, да, по-моему? Вот. Первые лица, тогда, значит, делать следующую вещь. Езжайте в Москву, в Генеральную прокуратуру, записывайтесь на прием. Не хотите ехать, направьте туда жалобу, приедет из центрального аппарата Генеральной прокуратуры, проверяющий, проверит ситуацию. Но только когда вы говорите об этом, вы должны понимать, что вы должны обосновать свои подозрения и обвинения. Потому что если вы этого не делаете, а просто ссылаетесь на какие-то сплетни, досужие домыслы, то вы можете быть привлечены за заведомо ложный донос. Поэтому, если действительно ситуация такова, что без вмешательства вышестоящих органов, а тем более надзирающих, правоохранительных, не обходится ваш конфликт, пишите конкретные факты, излагайте. Приедут, проверят, кого надо, накажут. Обратитесь в администрацию президента, там тоже есть соответствующее управление, которое занимается борьбой с коррупцией среди должностных лиц. А должностные лица города и области достаточно высокое положение занимают, поэтому можно и туда написать. Пишите, право любит недремлющих. Да, есть звонок еще один, да, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из Москвы, и у меня такой вопрос. На меня подали в суд за просрочку оплаты ЖКХ. Так. Ну, забыла оплатить. Вот у меня такой вопрос. Правомерно ли помимо долга с меня требовать еще пение? И еще такой вопрос. Какие сроки я вот могу погасить долг без пени?
Екатерина, да, вы сказали?
Да, Екатерина.
Да, Екатерина, ага. Да, я понял, Екатерина. Ну, к сожалению, бывают такие ситуации, когда мы забываем заплатить за ЖКХ, а бывают еще более интересные ситуации. Я сам попал в такую, точнее, моя жена, поскольку она у нас ответственная квартира-хозяйка, скажем так. Значит, когда у нас ТСЖ менялось, и менялись реквизиты, и мы продолжали 3 месяца платить куда-то, непонятно куда, а потом за эти 3 месяца вдруг, бах, мы смотрим, а нас уже в суд подали, что мы 3 месяца не платим. И, как вы правильно сказали, не только требуют оплатить долг, но еще и пени требуют оплатить. Что касается пени и штрафа, я так понимаю, что вас больше всего возмутила эта ситуация, что вот мало того, что с меня долг хотят взыскать, ну да, забыла, не оплатила, ничего там, они сами там 2 недели, без зарп... 2-2 месяца без зарплаты посидели. Да, вы про это не думаете, что ваша оплата — это конкретная зарплата людей, которые обеспечивают все это. Да вот вас бы оставить на 2 месяца без зарплаты, и какие бы пени вы требовали? Ну, хорошо, заплатили долг, пени и штраф. Что это такое? Значит, в Гражданском кодексе есть такая статья 330, которая говорит о том, что вот эти пени, штрафы — это такая своеобразная неустойка, то есть санкция за просрочку исполнения своих обязательств. Когда вы не исполняете свои материальные обязательства, денежные обязательства, то вот эта неустойка предусмотрена, эти штрафы, пени, как наказание своеобразное за то, что вы этого не сделали вовремя. И суть состоит в том, что вы помимо исполнения просроченного обязательства, то есть уплаты того самого долга, который вы вовремя не заплатили, вы еще возмещаете убытки стороне, которая, чьи права и интересы вы нарушили. Потому что они понесли убытки, они зарплату-то продолжают платить, а от вас поступления не было. Вот. И вы привлекаетесь таким образом к ответственности за сам факт нарушения. Не вовремя заплатила. Есть нарушение? Есть нарушение. Давайте согласимся. То есть это не деньги из воздуха, как вам кажется, а это санкция за нарушение договора, который у вас есть с той организацией, которая вам эти услуги поставляет. Но, с другой стороны, у нас же закон очень мудрый, да, у нас есть... статья рядом, 333, которая позволяет уменьшить эту неустойку, если она несоразмерна последствиям нарушения. То есть, если вопрос будет в суде решаться, вы можете пойти в суд и обжаловать. То суд скажет, да, неправомерно с вас требовать такие деньги в виде неустойки, давайте уменьшим там до какой-то формальной суммы. По этому поводу даже есть постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации. По-моему, 2016 года. Ответил на вопрос. Значит, так. Хотел еще рассказать про новости. Новости следующего порядка. У нас по опросам россиян, которые недавно проводили, значит, 70% отвечающих и участвующих в опросе высказали за запрет микрофинансовых организаций. Все мы знаем, на слуху у нас эти МФО, микрофинансовые организации, которые в нужный момент, который у человека бывает, наступает, когда очень нужны деньги, срочно, там, на 2-3 дня. Раньше мы бежали куда? В кассу взаимопомощи, когда они были у нас на предприятиях, или к соседу, или к другу. Дай, пожалуйста, десятку до зарплаты. Так это было в советские времена. А сейчас обращаются микрофинансовые организации, которые вам говорят, окей, но по 2% в день. Ты думаешь так, ну хорошо, мне на 2 дня надо, 4%, ну не обеднею. Взял деньги, вернул через 2 дня, 4% отдал. Вот сейчас, во-первых, их регулируют. Сейчас не больше 0,85% в день процента можно брать. Раньше можно было 1% брать, сейчас 0,85% вот, процента в день. Но все равно это много, это 300% в год, извините. Поэтому сейчас россияне, уже пообщавшись с этими микрофинансовыми организациями, высказались на опросе, что они не нужны, их надо запретить. Тут же дискуссия развернулась в Госдуме, и об этом мы поговорим. У нас есть звонок. Слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это, да, я, короче, в Подмосковье живу, в Ногинске.
Как зовут вас?
Такой вопрос. Значит, вот есть управляющая компания. Смысл в чем? В том, что вот согласно жилищного кодекса, требуется в конце месяца или в начале следующего месяца, они обязаны подписывать у владельца квартиры акт принятия работ от них, владельцам квартиры. В результате, значит, такой акт приходит, подписывает, ну, там, контролируешь, а что вы сделали, а что у вас туда-сюда, все подписал, все. Они отправляют копию вот этого подписи акта. Потом следующее. Один акт идет в налоговую инспекцию. Второй акт идет к ним, в управляющую компанию. И вот согласно этой бумаге, то есть самого этого акта, они обязаны выставлять счет с печатью, подписи, а не ту оферту, что они присылают там. Вы нам должны. Во-первых, никто ни хрена не работает толком. Даже вот есть кинопередача, так, там женщина выступает. Короче, она говорит, мы вот в прошлом году там критиковали вашу работу, а вы за год вообще даже не показались в этот дом. Там все рушится, все падает. Ну, то есть вот такое. Вот каков закон, именно закон? Почему именно вот ни хрена они не выполняют этого?
Так, как вас зовут, скажите, не назвались?
Сергей Петрович.
Сергей Петрович.
А ваш парень?
Меня Павел Алексеевич. Сергей Петрович, ваше возмущение понятно. Ну, к сожалению, сталкиваемся мы регулярно с тем, что профессиональных людей мало в этой сфере. Приходят люди, которые понимают, какие средства крутятся в этих управляющих компаниях, когда достаточно один дом одноподъездный взять в управление, и ты уже смотришь, у тебя миллионы миллионов каждый месяц крутится и крутится. Да, здесь надо к этому вопросу подходить следующим образом. Требовать от них исполнения своих обязанностей обязательно. Значит, вы описали всю процедуру, я понимаю, вы, так сказать, дотошно так, очень скрупулезно все изучили, все правильно вы говорите, значит, заставить их работать надо следующим образом. Требовать с них, подать жалобу, соответственно, если вас что-то не устраивает. Вот вы сказали, что счет приходит, как я себе записал, без печати и без подписи. Укажите им на это. Получается так, что мы должны постоянно этих людей воспитывать и дообразовывать. Ну, понятно, что они где-то учились. Понятно, что они, наверное, может быть, не все учились по специальности жилищно-коммунальное хозяйство, а какие-то другие получали, другое получали образование. Но, тем не менее, если они взялись за это, у вас есть возможность регулярно собираться жильцами дома, несмотря на то, что есть, например, у вас не ТСЖ, а управляющая компания, тем не менее, есть такой орган собрания жильцов дома, несмотря на то, что профессор Преображенский говорил, что такой организации нет. Вот. Он говорил, организации очередь нет. И что это за организация собрания жильцов нашего подъезда нашего дома. А у вас есть возможность. Если вы не одиноки, а наверняка, я так понимаю, что вы выражаете общее мнение, соберите таких людей, напишите коллективное письмо, соберите соберите собрание, скажите, доколе будет это безобразие происходить. Потому что получается, что если вы какую-то просрочку допускаете и что-то им вовремя не подписали или не дали, они начинают вас, как вот предыдущая спросила у нас слушательница, пени, неустойки, штрафы накладывать на вас, как и на нас всех, а мы все жильцы. Вот поэтому здесь должно быть движение двустороннее. То есть вы с них требуете, но выполняете все свои обязанности. Поэтому можно сказать, вы знаете, мы своевременно выполняем все свои обязанности, оплачиваем все ваши счета, выставляем, но будьте любезны, выставляйте счета как положено, будьте любезны, оформляйте документы как положено. Если вы этого не делаете, ну хорошо, можно писать и муниципальные власти. Муниципальные власти проверяют легко эти все управляющие компании. Можно написать прокуратуру. Пусть прокуратура придет и выдаст предписание привести в порядок всю документацию. А то потом, как случись чего, вся документация исчезает куда-то. То ли ее потеряли, то ли ее сожгли, как это бывает. Поэтому, ну, что я могу вам посоветовать? Это же не юридический вопрос. Это вопрос больше вот такой административно-хозяйственный, взаимоотношения с жильцов, с управляющей компанией. Требуйте от них. Если они от нас требуют, то и мы имеем право от них требовать. Пока у нас звонков нет, я хотел еще два слова сказать о финансовых организациях, микрофинансовых организациях. Вот проводили этот опрос, и выяснилось, что негативно люди относятся к микрофинансовым организациям. Потому что очевидно, что очень многие от них пострадали. Мало того, очень много организаций, которые, прикрываясь этим статусом микрофинансовых организаций, фактически занимались мошенничеством. Вот что интересно, что среди опрошенных в основном люди в возрасте до 34 лет поддерживают существование таких организаций. Их немного. Их всего 6% вот, всех россиян, которые говорят, что не надо запрещать микрофинансовые организации, потому что всегда у них можно перекрутиться, занять. Но Госдума сейчас занимает сбалансированную позицию. Значит, вот председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение о возможном запрете микрофинансовых организаций, но он считает, что ограничения в виде запрета придут к тому, что нелегально они будут действовать. Действительно, нелегально очень легко им действовать, потому что они могут прикрываться различными другими масками, а по сути продолжать выдавать деньги под проценты. То есть те самые суды. Значит, ростовщики, которые раньше у нас существовали, продолжать будут работать. Смотрите, сейчас я сказал, ставка ограничена, да, раньше было до 1%, сейчас до 0,8% в день, но все равно это очень высокое. Госдума сейчас будет рассматривать этот вопрос. Будет рассматривать, потому что ужесточать правила существования микрофинансовых организаций необходимо. Иначе получается, что они, ну, грубо говоря, паразитируют на наших трудностях. Когда ты идешь и занимаешь под 0,8% в день, то есть вы понимаете, да, что за там, 10 дней вы заплатите уже 8% от той суммы, которую получите в этой организации. Очевидно, что тенденция, ну, если не к запрету этих организаций, поскольку вот, представитель профильного комитета против, но к ограничению процентов и к ограничению вообще требований, которые они выставляют, когда ведь что следует за тем, как вы не оплатили этот микрокредит? С вас начнут взыскивать ваше имущество. Вот что страшно. У людей отбирают квартиры, у людей отбирают имущество. Людей банкротят через микрофинансовые организации. У нас в производстве есть сейчас дело, которое мы ведем уже не первый год, когда вот молодой человек до 34 лет, как раз из тех, которым нравятся микрофинансовые организации, назанимал, а родители даже не знали ничего. И в итоге потерял квартиру. И потерял имущество даже, которое закладывал, потому что такие микрокредиты выдаются тоже под залоги. А под залог что приносит? Машину отдают под залог, у родителей возьмут какое-то там, не знаю, какие-то ювелирные украшения, еще что-то. Отдают под залог. Потом этого всего не увидишь, потому что проценты, ну, извините, колоссальные. Ни одна банковская организация таких процентов не получает. Ну что ж, на сегодня все. Я собрал все вопросы, которые поступили на Telegram. Поговорим про выплаты, про ипотеку продолжим говорить в следующем выпуске. Ну, будьте внимательны и помните, право любит недремлющих. С вами был ваш адвокат и ведущий программы «Справимся вместе» Павел Астахов. До встречи через неделю.
«Справимся вместе».